И я вас категорически приветствую. И снова здравствуйте, Джон.
Здравствуйте.
Римская империя и христианство. Предлагаю продолжить.
Начнем. Про империю. Ну, про всю империю поговорить 100% вот разом не получится. Нам нужно будет ее сейчас поделить. Она еще пока не разделена де юре, но де-факто она уже поделена. Вот, на запад и восток. Ну, давай с запада, что ли, начнем. С востоком просто будет чуть сложнее. У нас с тобой кто выступает? Ну, все, император, в принципе, все, он согласился. Вот. У нас с тобой Константин, Миланский эдикт, 313 год, христианство амнистировано, оно раньше было объявлено вне закона, теперь можно. Следующие шаги тоже будут все более и более, более понарастающие, ну, казалось бы. Но, тем не менее, у нас с тобой христианство все-таки какое-то сопротивление оказывается. И имеет смысл сейчас нам с тобой поговорить о том, ну, вот через призму, кто против христианства, поговорить о специфике Западной Римской империи, будущей Западной Римской империи. Что из себя представляет Западная Римская империя? Это господство олигархии. У нас с тобой есть отцы-сенаторы. Сенат в это время...
По 800 лет там сидят. Да?
Ну, там уже поубивали огромное... То есть, вот понятно, что вот у нас... Ну, давай возьмем 4 век у нас с тобой. 4 век. Вот начало правления Константина Великого. Вот у нас с тобой есть в Риме сенат. Понятно, что там уже нет потомков Ромула, и нет потомков Энея, нет потомков Альба Лонги, царей.
Повывелись, да.
Да-да-да. Ну, там часть вымерла, часть зарезали, вот, часть деградировала, ну, выродились. Вот. Что-то там такое случилось, но, тем не менее, там есть, значит, персонажи, которые продолжают упорно говорить, что они потомки еще тех самых. Есть относительно новообращенные именно в сенаторское сословие. Это несколько сот человек, которые владеют по факту западной частью империи. После кризиса III века на Западе у нас с тобой абсолютное царство земельной олигархии. Эти отцы-сенаторы. То есть у нас существует империя, император. Там, а что у нас на Западе? На Западе у нас император, сенат, законы. Религиозная терпимость, все дела. Но кто принимает решения на Западе по факту? Эти самые сенаторы. Каким образом? У нас с тобой во II веке нашей эры империя надорвалась. На империю обрушилась, понятная чума, которую принесли с Востока армия Марка Аврелия. У нас с тобой была... не очень эффектная, очень дорогостоящая маркоманская война, это с германцами. Угу. Вот. Первая причина – какое-то похолодание там опять, мне говорят, случилось. Ну, в общем, некие внешние вызовы случились. Но, кроме того, у нас с тобой происходит резкое падение уровня жизни у рядовых обитателей Запада. У нас с тобой крестьяне начинают разоряться. Они не могут вывести... Ну, то есть, смотри, империя внезапно почувствовала, что у нее нет денег. Кончились и деньги. Похолодание, чума, вот все дела. 20% населения вымерло. Что делать? Где брать деньги? Деньги государство решило брать с богатых. Неожиданное решение.
Так.
Вот. У нас римляне уже к тому времени платят налоги. Раньше-то римляне вообще никаких налогов не платили. Но как империя встала на ноги, все стали платить налоги. Естественно, что на сенаторов распространили налог. Сенаторы ответили на это тем, что стали выводить свои гигантские земельные владения из-под контроля государства самыми разными путями. Латифундии стали явочным порядком, потом это все закреплялось. Необходимо, чтобы была политическая нестабильность, чтобы можно было с властью торговаться. Что в обмен на нашу поддержку ты гарантируешь моему до горизонта владению иммунитет. И у нас возникли гигантские латифундии, которые не подлежат никакому налогообложению. Понимаешь, да?
Так.
Очень хорошо. Когда по соседству с тобой формируется такое чудо аграрно-административной мысли, мы с тобой, крестьяне, даже крепыши. Да? Мы с тобой, пускай у нас 20 югеров, да пускай у нас будет 40 югеров, пускай мы будем не совсем крестьяне, а почти уже помещики. Да? Угу. Вот. Мы почувствуем чудовищное давление на нас. Это давление прекрасно описано Александром Сергеевичем Пушкиным в Дубровском. Два друга живут, Троекуров, у него 2000 душ, угу. И Дубровский, старик Дубровский. У него деревенька с Гулькин Клювик. И все. Они дружат в десна, наотмашь, неистово. Они люди одной культуры. Патриоты, православные и так далее. И чем это закончилось? Тем, что он в конечном итоге у нас с тобой аграрно-промышленный комплекс Троекурова поглощает Кистеневку, деревню Дубровского. И сын Дубровского кидается на босу ногу в бандитизм. Вот один в один. У нас по соседству, допустим, комплекс, который приносит, ну, там, я не знаю, 12 кентенариев золота. У нас с тобой новая единица веса. Вот, это 32,7 килограмма. Были сенаторы, которые получали от своих земельных владений, там не только какие-то хлебные там, поля, рощи с оливками, но там соль, рыба, там мастерские. Как только твоя территория освобождена от налогов, тебе ломанутся огромное количество ремесленников. Ты их приютишь, конечно, обработаешь. Да. Дети этих ремесленников уже жизнь будут. Вне твоего хозяйства не мыслить. Куда им деваться? В общем, это такой гигантский пылесос, который в себя собирает
всё. США. Ну, практически.
Вот.
Так.
Ну, вот если мы с тобой 32 килограмма, там, 70...
Гири, представляю.
Да-да-да. Вот 40 таких гири золота были. Это не являлось каким-то мегакрупным. Обычно, понятно, сенатор средней руки получал 300 килограммов золота в год.
Охренеть. Крепко стояли. В Новгородской области таких результатов не добьешься, нет.
Вот. Естественно, что происходит следующее. Гигантское хозяйство, ты не выдерживаешь конкуренции с ним. Угу. Ты разоряешься. Ты продаешь землю
ему же.
Иначе тебя бесплатно ее заберут. Понятно, ты никуда не денешься с этой земли. Ты останешься на этой земле, но будешь арендатором.
Угу.
Будешь ишачить на владельца земли, откидывать ему долю, а с остатка ты будешь жить. Куда тебе деваться? Легко сказать, иди в город. Что я буду делать в городе?
А что я умею, ну, собственно говоря.
Вот. У нас с тобой формируется, да, вполне себе, ну, из осторожности скажу, квазифеодализм.
Да.
Почти феодализм. Да. У нас с тобой следующее, что происходит. Эти сенаторские латифундии, будем называть их латифундии, очищенные от налогового государственного контроля, они пухнут, и нет им предела увеличения. Там возникают чопы, которые по боеспособности, по экипированности, по обученности не то что не уступают, а превосходят имперские войска. Сейчас скажу, почему. У нас там с тобой латифундист является царь, бог и воинский начальник. Там у нас формируются деревни людей, которые не могут покидать эту самую деревню.
Угу.
Это будет зафиксировано Константином. Ну, то есть просто Константин ведет крепостное право.
Угу.
Вот. У нас с тобой следующее. Со времен еще зарождения Римской Республики, а уж тем более зарождения Римской империи, у нас с тобой, мы об этом говорили, существует система патронажа. То есть есть патрон, есть клиент. Ну, мы обычно представим себе клиентов, это какие-то группы крыс, которые бегают за патроном в надежде там что-то получить. У нас с тобой на самом деле система патрон-клиент, она охватывает регионы и страны, и города, и все что угодно. Если у нас с тобой римский полководец в свое время эту область, ну, условно скажем, завоевал, то эта область становится клиентами. То есть обитатели этой области принимают патронаж победителя в конечном итоге. И у нас с тобой кто победил Карфаген? Ну, условно скажем, Сципионы. Ты не поверишь, Северная Африка поголовно становятся клиентами, они общинами принимают покровительство полководца. И это передается по наследству.
Ну, такой уважаемый человек победил. Было бы глупо не отдаться
патрон,
под его руку.
Патрон помогает своей территории.
Да.
Он ее защищает от холода, голода, болезней, богов, других, так сказать, товарищей.
Контингентов.
Да. Он помогает карьерному продвижению. Ты приезжаешь в Рим. Кто ты? Человек из Утики? Ну, это кто ты? Что ты? Как тебя звать? Иди отсюда. Но так как у тебя покровители Сципионы, ты тык-тык-тык-тык-тык. А Сципионам очень, если я парень толковый, то они делают на меня ставку, дают подъемные и так далее. А оно как из меня генерал выйдет.
Идите работайте.
Вот. Да. У нас с тобой легкость убийства императора преторианцами объясняется не только тем, что преторианцы – это корыстные предатели и сволочи, а тем, что, допустим, все преторианцы являются чьими-то клиентами, потомственными клиентами какого-то аристократического рода. И когда на чаше весов присяга очередному императору, на твоей памяти уже седьмому, и родовому патрону, который еще прапрапрадедушка твой присягнул, и вся твоя семья находится под патронажем этого клана.
И прекрасно себя чувствует именно благодаря этому.
И вопрос, будут они жить или не будут жить, решает патрон в конечном итоге. Ты, преторианец в карауле, начинаешь взвешивать, почешешь себя подкаской и подумаешь, а пожалуй-ка усну-ка я на посту. А может быть, не усну. Возьму ножик и вместе с друзьями пойду проведаю нашего этого...
Королишку.
Да, потому что на него-то поступил уже прямой заказ.
Да.
Но у нас с тобой аристократический род. У него латифундии. Он получает 300-400 кило золота в год. Налогов ничего он не платит. Вдобавок ко всему, он покровительствует, ну, хоть бы городу Неаполь, а хоть бы не просто городу, а целой провинции Этрурия, или в Галлии, там, так сказать, целая куча. Симбиотические взаимоотношения. Мы помогаем нашему, так сказать, опекаемому нами округу, а этот округ нам засылает, этого. Это первый источник, да. Второй источник – то, что мы все являемся жрецами какого-либо римского бога. У нас с тобой вся классическая римская религия уже к тому времени 500-600 лет, чужие здесь не ходят. Мы потомственные жрецы Юпитера. А вы не поверите, а мы потомственные жрецы Марса и так далее. А у Марса и у Юпитера, у храмов этих замечательных богов, есть тоже земельные владения. И есть государственное ассигнование на поддержание того или иного культа. И этими деньгами мы тоже распоряжаемся.
Прекрасно все устроено, да.
Кроме того, у нас с тобой есть еще взаимоотношения с варварской периферией. То есть у нас с тобой есть отцы-сенаторы, вокруг которых, собственно говоря, вся западная часть империи и вращается. Они сформировали себе совершенно потрясающий райок, в котором они, собственно говоря, прекрасно существуют. Император для них становится, к концу II века император для них становится досадным наростом. Задача этого императора – быть неким объединительным началом.
И не мешать.
Нормальным процессом. Вот. Все очень хорошо. И тут внезапно у нас с тобой начинается кризис. С нас начинают требовать какие-то деньги.
Вроде так все хорошо.
Типа отечество в опасности.
Да.
Надо помочь. Кругом эпидемия, голод, чума. Надо помогать людям. Император от нас требует. Знаете что, друзья мои? А давайте-ка мы из своей среды. И у нас появляется весь кризис III века. Это борьба сенатских или там сенаторских императоров и так называемых армейских или солдатских.
Да.
Вот армейские у нас, потому что армия к тому времени вполне себе тоже сословие. Вот. Когда вы с Климом Александровичем сериал «Рим» обозревали, гениально совершенно. Вот. Я всякий раз хотел чуть-чуть там добавить о том, что не было никаких простодушных пейзан. Вся римская армия была скомплектована, ну, не то, что я просеял Рим, ну, вот к рубежу Р, она была сформирована в основном по фактически сословному признаку. Солдатские дети шли в солдаты. Свежая кровь в армию поступала, но никак от каких-то бомжей и маргиналов.
Угу. Здесь есть... Не ТЦК ловил на улицах.
Тут есть очень важный момент, потому что мы реформу Мария, которая там случилась, которая в годину тяжелых испытаний стал в армию всех брать без разбора, поверь мне, это существовало не очень долго, потому что какой-нибудь гаврош, выросший на помойке, он чахлый, он неграмотный, он крысообразный. Что такое дисциплина? Мы используем такой термин, но мне разрешил, так сказать, мой научный руководитель, он разрешил мне использовать термин «помещики». Угу. Классическая римская армия – это группа толстошеих, красноморденьких, детей или солдат, или, условно скажем, чрезвычайно богатых крестьян или помещиков средней руки. Потому что с детства этого парня учили резать, воевать, отступать.
Во-первых, хорошо кормили.
Да, наступать и так далее. Ему объяснили, что это, мой хороший, для тебя путь наверх. Потому что старшему сыну достанется, ну, в общем, мы делить-то не будем, ты сам понимаешь.
Да.
А тебе, мой второй, там, третий
сын. Сабля и вперед.
Да, и ты, у тебя там все получится, потому что твой прапрадед, дед, я и так далее. Солдатские, армейские, так сказать, императоры – это ставленники погибающего вот этого среднего слоя Римской империи. У нас с тобой кризис третьего века, который привел к триумфу государственного христианства, это когда один господствующий класс, средние помещики и очень богатые крестьяне, меняется на другой господствующий класс, на олигархию и государственную бюрократию. Вот. И вот борьба обреченного среднего класса и обеспечил кровавость и кошмарище кризиса третьего века. Победителем в этой всей ситуации стал, по большому счету, Сенат. Да. Потому что на Западе 100% это случилось, на Западе все легло под западно-римскую земельную олигархию. И они все были абсолютные язычники. Зачем им христианство? Христианство их раздражало. Вот с чего надо было начать нашу передачу. Потому что мы начали с каких-то кошмаров. Вот, может быть, вообще вычеркнем ее из нашей жизни и начнем сразу про Рим, про цинизм, траулу и коррупцию. Ну, давай. Итак, мы с тобой сенаторы. Ты потомок сподвижников Нерона. Вот. А я потомок, ну, бог бы со мной, я потомок первых римских царей. Уцелел неким чудом. Ну, на самом деле, я вру. Я точно такой же. Вот. Ну, в общем, у нас с тобой доходы. Ты жрец Юпитера, я жрец Квирина. Ну, в общем, мы отлично существуем. Получаем деньги со всех концов. У тебя твоя частная армия, потому что как только римская армия с конца II века перестала заниматься экспансией, римская армия была поставлена вдоль границ, по большому счету, и размещена по провинциям. У нас с тобой армия распухла. Было 200 тысяч, а стало за 300 тысяч с лишним. Империя после эпидемии у нас сократилась до 50 миллионов. Это очень много. Но ты знаешь, армия в полляма, она дорогущая. Это одна из причин кризиса. Армия не воюет, добычу не приносит, не может существовать за счет грабежа. А армия, которая не существует за счет грабежа, должна снабжаться за счет налогов. Логика простая.
А они там себе огороды пахали, свинарники.
Не для того я в армию пошел, чтобы копать огороды. И, конечно, копали огороды и свинарники. И деток они там плодили. И семьи, что раньше было абсолютный харам. И семьи там все заводили. Естественно. Но не для того я стою на границе. Кстати, рискую жизнью ничуть не меньше, чем во время наступательных походов. Вот. А наоборот, меня стали грузить работой, денег меньше и так далее. Поэтому крик «давайте, друзья, пройдемся по богатым» в армейской среде получил живейший и заинтересованный отклик. У нас на протяжении, ну, без малого 100 лет армия с внешними врагами воюет, но только в оборонительном плане. Uh-huh. А в основном она участвует в переворотах, в гражданской войне. Естественно, что когда армия пройдет по своей территории, своя территория становится немножко чужой, потому что ее не узнаешь.
Да.
Когда армия, размахивая...
Несмотря на наличие хороших дорог.
Да-да-да. Вот. Ну, так вот. Ну...
Быстрее от деревни к деревне добегают, а результат один и тот же.
Вот. Естественно, что у нас в армию уже помещики средней руки своих деток не отправляют.
Что там делать?
О том и речь. Вот. Помещики средней руки пытаются выжить, а когда они понимают, что в этом качестве они уже не выживают, они идут на коллаборацию с олигархами. Они, может быть, отдают им свои земельные владения в обмен на что-то. И, естественно, всю мощь своего педагогического, военно-педагогического, так сказать, воздействия они применяют на детей, но только говорят, император – это далеко, император – это бедность, император – это какая-нибудь граница с какими-то адскими чудовищами. И все, и жалование, которое тебя то выплачивают, то нет. А если выплачивают, то в такой ерунде, потому что у нас с тобой одна из причин и один из стимулов гражданской войны, императоры, не зная, откуда брать деньги, они стали монеты портить. У нас дичайшая инфляция. На следующей встрече покажу тебе монету времен Трояна и монетку времен Каракалы.
А потом... то есть, давайте меньше диаметром, тоньше, потом серебра или золота не доложим, чего там. Да-да-да.
Естественно, вся торговля мгновенно схлопнулась. Почему олигархия на Западе победила? Потому что крупное олигархическое хозяйство в рынке вообще не заинтересовано.
Все свое.
Все свое. Причем свое и сельхоз, и пром.
Угу.
Все свое. Поэтому кризис, инфляция и всякая прочая вот эта кошмарная механика по олигархическим...
Это у вас там, а у нас все нормально.
Да. Гиб средний класс. Гиб вот этот вот свободный римский крестьянин. Он превращался в зависимого крестьянина. Потом они стали смешиваться уже с, фактически с рабами. Ну, рабов стали переводить на относительно вольный выпуск. Помнишь, да, по учебнику 5 класса колонны такие у нас
возникли?
Да, да. Раб, которому,
колония, да.
Да, да, раб, которому разрешили иметь семью и владеть кое-каким, так сказать, имуществом. И вот у нас появляются колонны, а рядом через речку живет крестьянин. Не, я не имею права убежать. И он не имеет права убежать. Я ничего не получаю. Отдаю. И он ничего не получает. Вот. Единственное отличие, у него военная каска висит. Да и то проржавело уже.
Угу.
Вот. В конце концов, мы сольемся.
Да.
Вот. Все это прекрасно понимают. А нами управляет некий господин, Доминус наш. Да? Да, так вот, мы снова сенаторы, зачем нам это христианство? Христианство требует, что мы братья, все люди братья. Уже неприятно.
Да. С кем?
Да. Христианство говорит, что нужно помогать.
Кому?
Что мы, должны делиться.
Да.
Возлюби ближнего своего. Нет, я не против возлюбить, но в другом смысле.
Да.
Вот. Кроме того, если ты жрец Юпитера, а я, там, я не знаю, жрец, ну, условно скажем, там... Марса, вот, то это значит, что христианство у нас с тобой кормушку отберет примерно 25% нашего дохода.
Приход разбежится.
Да. Просто если отменят, то все дотации от государства пойдут
непонятно кому.
Христианам.
А мы?
А мы тогда как? А вот у нас с тобой, ну, там, в Апулии, ну, порядка 500 югеров, которые принадлежат Весте, храму Весты. А теперь эти 500 югеров кому будут принадлежать, если храм Весты мы разрушим? Потому что христианство, оно же не терпит многобожие.
Угу.
Христианство, когда придет, то никаких других богов не будет. А значит, кто-то другой это захватит. Христианство объединяет обездоленных. Нам это тоже совершенно не нужно. Для христиан, как выяснилось, нет ни эллина, ни иудея. Это нам тоже не нужно, потому что олигархии, пробратство, Филадельфию – это все это не про них. Поэтому мы на первоначальном этапе, сенаторы с тобой на Западе, мы против христианства активно. Оно нам совершенно не нужно. Оно нам противно и вредно.
Вредит.
Вредит. Армия порождает огромное количество, бывшая армия, вот, которая превращается уже в некую третью силу. Угу. Имперская формирующаяся бюрократия. Как и императоры, начиная с третьего века, это не пойми кто. Это какие-то потомки арабов. При императоре Арабии Рим отпраздновал тысячелетие. Вот. По происхождению араб. Ага. Значит, Домициан, сын раба, император, бог.
Угу, угу.
Вот. Его соправители тоже не пойми кто.
Что творится?
Младшие соправители – все потомки рабов. А потомку раба общаться с потомком Геркулеса затруднительно. Естественно, что все эти армейские командиры, ставшие императорами, они к себе подтягивают своих же братков, вот, по Пешаварскому ущелью. Понимаешь, в чем дело?
Uh-huh.
Вот, и эти братки, они очень быстро понаблатыкались, они палец к носу прикинули, и они начинают нас с тобой, двух милых сенаторов, щемить. Они у нас отжимают все, что можно отжать от наших беспредельных латифундий. Они тоже хотят так же. Но это мы считаем непозволительно. А они все христиане. Потому что христианство дает им гениальную возможность конфисковывать имущество классических римских...
Язычников,
да, классических римских богов. Ты представляешь, сколько сокровищ в храме, ну, допустим, Юпитера Капитолийского. При храме Юпитера есть казна.
Сокровищница.
Да, 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 да. А при этой сокровищнице где-то ютится государственная казна.
А, что характерно, так и называется. Это называется трежери. То есть из латыни трежа это согнул. А в английском кону как трежа это сокровище. То есть это как раз сокровищница.
Да.
У нас оно почему-то арабским словом казна.
Казна. Вот. Так вот. Они делают ставку на Христа. Вот эти все полевые командиры, которые становятся императорами,
ага,
они делают ставку на Христа, потому что они хотят нас с тобой, двух старых, но милых язычников, уничтожить. Мы все-таки начинаем им уступать. У нас первый этап христианизации Запада начинается с того, что мы с тобой совершаем грандиозную ошибку. Мы с тобой прощелкали наших женщин. В наши с тобой семьи христианство через с болезненного тёпла тыла в основном будет проникать. Я сейчас говорю про элиту.
Да, 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 да.
Каким образом? Чем женщина могла промышлять в традиционном римском язычестве? Единственная ей возможность – это на некоторое время, на 30 лет, уйти в эти самые весталки. Ну, фактически отказаться от семейного счастья.
Да.
Вот, пользоваться грандиозным почетом. Ну, во-первых, количество весталок лимитировано, а во-вторых, не каждая готова на 10 лет подготовки, 10 лет служения и 10 лет преподавания этого дела,
ага,
уходить в весталки. А все остальное женщина – это, в общем, для римского язычества фигура пятистепенная. Сиди дома.
Чисти рыбу.
Ну, к примеру. А христианство не такое. Христианство для женщины предоставляет грандиозные возможности для самораскрытия, развития и так далее. Потому что каким образом христианство нанесло нам второй удар по наше дряблое, так сказать, седалище? Оно у нас наших сторонников переманило.
Угу.
Потому что христианство врывается в Рим верхом на благотворительность.
Угу.
Кто будет помогать? Ну, помнишь, там хлеба и зрелищ, да, там, да, вся, да, эта, да, история.
Да.
Она очень сильно раздута, но тем, да, не менее. Христианство начинает, не жалея ничего, лечить, учить, утешать, врачевать, кормить всех сирых, больных, убогих. Тогда христианство не признавало столь милого нам социального дарвинизма.
Угу.
Вот. А мы этот момент с тобой мы прощёлкали женщин, угу. и самоуверенно подбоченясь, мы город свой, низовой город, мы тоже отдали христианам. Мы попробовали что-то этому противопоставить.
Что?
О, как всегда, мы стали раздавать языческие жетоны, да, в музеях их до горизонта.
Бесплатно пускать в цирк?
Ну, а мы и раньше их пускали. Нам нечего им дать. Мы не готовы делиться своими сокровищами, потому что мы жадные. Поэтому мы олигархи.
Да, развлечения.
Да, да. Развлечения всегда были. Они всегда были бесплатные. Это императоры приучили.
Ага.
Как нам переманить, понимаешь, народ к себе? Нам, что мы ему расскажем? Мы нам показать их. Они все это уже видели. Они все это услышали. В чем проблема, так сказать, западной части империи? Нет нового обновляемого контента. Жизнь подкинула нам империи грандиозное количество вызовов,
угу.
а мы за стабильность, а мы за следование святоотеческим традициям. Все поменялось.
Оно не работает.
Все поменялось. Другие веяния, другие моды, другие народы к нам лезут. Один страшнее другого. Да. Чем дальше, тем, так сказать, тем круче. А мы все хорошо, ибо прадеды... Да бог бы мне на этих прадедов! Мне жрать нечего, у меня землю отобрали и так далее. А вы мне говорите, что так и надо, что Юпитер – это хорошо. Пойду-ка я в другое заведение, послушаю, что там мне расскажут. А там меня утешат, покормят, попоют, и там мы все...
Таблетку дадут.
Да, там мы перевяжут бинтиком. Вот. А там мы все братья, а там... Мы вместе поем, а в церкви, что император, что бомж в одном пространстве.
Плюс вкусно пахнет, и песни красивые.
И масса всякого такого. Вот. Вдобавок ко всему, мы все причащаемся, вот. У нас есть совместные праздники и так далее, и так далее. Я не подноготная грязь. Я человек. Христианство, да? Это активно эксплуатируют. И у нас с тобой большое количество женщин из нашего сенаторского да, сословия становятся христианками. И наступает потихонечку второй этап христианизации. Потому что христианские девочки становятся христианскими, не поверишь, мамами.
Угу.
А если у тебя мама христианка, то, скорее всего, ты будешь знать и понимать, христианство, даже если ты его официально не примешь. В Риме, ну это вот третий век, да, мы говорим о третьем веке.
Да.
В Риме в первой половине третьего века сформировалась такая традиция. Если мама христианка, то дочки тоже принимают христианство. Папа язычник, дети формально остаются язычниками. Но формально. На самом деле, если мама христианка, считай, что дети тоже христиане.
Или,
да. Или по факту, да? Или по факту, плюс еще и де юре. И у нас с тобой одна из моих любимых, так сказать, историй. Я тебе даже зачитаю, с твоего позволения. И вот у нас с тобой понтифик Юпитера, то есть один из верховных жрецов, Публиций Ионий Альбин. У него внучка. Внучка у него христианка. Внучку христианку зовут Паула. И вот понтифик пишет: кто поверил бы, что у понтифика Альбина, это вот он, родится внучка, которая в присутствии обрадованного деда еще неверными лепечущими губками будет петь Христово Аллилуйя. Дед Волк, я его знаю неплохо.
Приплыли.
Абсолютный волчара. Человек, который на конфискациях, грабежах и поклонении всем языческим богам сколотил себе состояние с Эверест. А к нему приходит его внучка, Кровиночка. И Кровиночка
поет Аллилуйю
жрецу Юпитера. А дедушка вместо того, чтобы... Ну, представляешь, если бы это во времена Катона бы произошло, он бы взял эту милую малютку
за ноги
и об косячок. А здесь дедушка вместе с ней. У нас с тобой начинает абсолютное размывание. Потому что даже на интуиции... Почему римляне не поубивали всех своих христианских этих самых там невест?
Но времена уже не те.
Времена не те. Вот. Гуманизация. А самое главное, что все понимают интуитивно, что язычество свое отжило. Я не буду говорить про какие-то мистические озарения, а просто на следующем уровне. Интересы верхушки языческой аристократии вступают в резкое противоречие с потребностями самой империи. Империи необходим новый идеологический проект. Воспевание богов, которые не сработали...
Странно, по меньшей мере.
Давайте попробуем это.
С тех пор, как я принял христианство, моя удача резко возросла.
Росла, да.
Это же не шутки.
Да. Женщин мы посчитали как инструмент христианизации. Бедноту мы итальянскую посчитали как инструмент христианизации. Ну, а кроме того, ну, ты являешься патроном там Этрурии, я патрон какой-нибудь там области Северной Африки, и мы видим. Обоньки мои, а наши подопечные, наша с тобой родовая клиентура, они сплошь уже христиане. И мы, когда въезжаем со своими, понимаешь, языческими понятиями, мы понимаем, что мы для них уже чужие. Мы для них идолопоклонники. Потому что им-то попы все объяснили, кто за сатану, а кто за Царствие Небесное. И здесь наши родовые владения, ну, фактические владения, они перестают быть нами лояльны. Они начинают под видом междоусобицы и религиозных этих всех донатистских споров, да, с поножовщиной, да. Они по нашим имениям носятся, как оглашенные. Они курочат наши АПК. Мы воюем фактически, мы начинаем воевать со своим собственным, так сказать, сельским хозяйством. Угу. Мы упускаем крестьян, угу. Потому что мы ставленники сатаны, это совершенно очевидно. Они якобы между собой спорят, но они правда спорили между собой. Но боевые, да, действия это происходят, а мы не можем к ним даже пойти и сказать, ну-ка, папа пришел, сейчас он на полном уровне вас всех разведет. Кто мы для них? Вообще там сатанисты какие-то. Это уже тоже мощнейший... А может, мы примем это христианство в конце-то концов?
В конце-то концов, да.
Ну и самое главное. Мы с тобой находимся под прицелом имперской бюрократии. Потому что император из вольноотпущенников, при нем генералы, тоже там сын поварихи или кальчика. Им тоже хочется разного вкусного. А каким образом они нас могут ущемить? А они снимают налоговые иммунитеты с наших с тобой жреческих владений, а потом и с нашей латифундии начинают снимать.
Беспредел, так.
Вот, и у нас с тобой, ну, сейчас я о нем расскажу, вот император Константин, он уже император, он уже 20 лет на троне, он приезжает в Рим, и мы встречаем его, мы по-прежнему с тобой язычники, мы встречаем римского императора, который не христианин, формально не христианин, и мы ему готовим встречу, хотим приятное сделать, и мы ему организуем триумф. Помнишь, что такое триумф? Мы тратимся, мы волнуемся, мы ждем, мы привыкли к тому, что император за это благодарит, что он у нас заступится, защитит. Он приезжает и отказывается от участия в триумфе. Потому что участие в триумфе подразумевает, что триумфатор принесет жертву Юпитеру. Кровавую жертву.
Да, да.
А он считает, что нет. И тогда мы от растерянности, озлобленности и чувства того, что вот он, дзинь, мы поднимаем фактически мятеж в Риме. Это мятеж 326 года. Из последних сил, что называется. Это, по-моему, действительно последняя такая штука. Константин покидает Рим со скандалом. И мы от некой бессильной злобы организуем беспорядки, ну, с нашими там этими чопами, ЧВК и всем прочим. И мы валим статую Константина, ну, якобы чернь сбунтовалась, расстроенная отсутствием триумфа.
Да.
Вот, мы там оскверняем места пребывания императора и так далее, и так далее, и так далее. Дело-то это не поможет, вот, потому что ну, Константин умрет у нас, произойдет резня принцев, о ней я в следующий раз скажу. Умирает Константин, мы кидаемся к одному из его наследников, там три сына. Вот, Константу Первому мы кидаемся. Мол, защити, не погуби. Христиане со всех сторон атакуют.
Отведи беду.
Отведи беду. Вот. Константин, значит, подмигивает нам и говорит: ну ладно, ребята, чем смогу, помогу. Мне нужны ваши ресурсы. Ведь поможете мне, когда я буду братьев убивать?
Угу.
Мы говорим:
кто, как не вы?
Всегда. И он тогда, значит, говорит: но с другой стороны, у меня армия очень сильно христианизирована. И сам я, в общем, тоже христианин, вы не поверите. Вот поэтому я сделаю так. Я выпущу эдикт против язычников, но поручаю вам выполнять этот самый замечательный эдикт.
Угу.
Вы там заделаварите. И мы обмениваемся вот такими вот, значит, незаметными подмигиваниями. И все было бы нормально. Константин ушишикал разбушевавшуюся было армию,
угу,
выдал тот самый мандат на борьбу с язычеством нам, язычникам, и мы стали свирепо смотреть по сторонам и бороться с язычеством. На самом деле мы его саботируем. Ну, да. Нам дали карт-бланш на саботаж. Но здесь у нас, нас снова вызывает Констант. В буквальном смысле посольством вызывает. И вот тут же я не знаю, зачитывает он или просто дал нам. В общем, мы такой был фирмик Матерн, вот, который написал мегатрактат. Он из бывших язычников, активно практикующий жрец.
Угу.
Вот, он и Кибеле служил. В общем, там он много кому служил. А потом он внезапно понял, что мамочки мои, а что же я тут сижу-то, фимиам глотаю? Тут же дербанят гигантские, гигантские языческие земельные фонды. Опаньки мои. Сокровища просто ну,
в руки идут.
И он, значит, некий меморандум выдает. Меморандум, который был с восторгом воспринят всеми. Ты поймешь степень восторга. Он предлагает всех закоренелых язычников в физическом смысле,
угу,
их имущество конфисковывать.
Какая прелесть.
И раздавать настоящим добрым христианам.
Мы знаем таких, да.
Когда мы это прочли с тобой, два старых язычника, мы поняли: мамочки мои, у нас с тобой, в принципе, для какого-либо маневра у нас с тобой или поднимать какую-то религиозную войну, а кто с нами будет воевать? С нами, в смысле, за нас?
На нашей стороне, да.
Большой вопрос. Армия христианизирована, варвары христианизированы, под лозунги «умрем за Юпитера, за Геркулеса, за Аполлона» на Западе не поднимется уже никто. Почему? Потому что, Дмитрий Юрьевич, мы с тобой для получения сверхдоходов мы всех превратили в крепостных. Эти крепостные, они чудесно нас обогащают, только они воевать не могут уже. Мы из них сделали специализированных рабочих муравьев, они уже муравьями солдатами
быть не могут.
Вот, это первое. Второе. Контроль над армией мы упустили. Армия христианизировалась очень здорово. Она раньше была митраистская, но когда Митра предал, и мы стали проигрывать, римляне стали проигрывать персам, а Митра у нас персидский бог официально,
uh-huh.
да?
Uh-huh.
Вот, то от Митры мы отвернулись. В многобожие у нас не срабатывает, потому что эти старые боги не дают нам победы и нас не защищают. Христианство – это единственный вариант оправдать наше армейское существование борьбом со злом, потому что мы христиане и боремся со злом. Вот. Ну и потом, христианский бог везучий, он дает армейскую победу. Я просто тебе напоминаю, что Константин проникся очевидным христианством, хотя мама у него христианка, напоминаю, накануне битвы при Мельвийском мосту, когда явился там Сим Победиши, Сону, а потом вот этот вот знак, Христос
да.
Пантократор.
Да, да.
Вот, и мы на щитах это нарисовали краской и победили. Христос приносит победу.
Что непонятно. Да.
Вот. армия будет не за нас. Лозунги, обещавшие лозунги, не срабатывают. И мы начинаем понимать что-то, что-то начинаем понимать. И постепенно, я сейчас очень сокращу свою неинтересную, так сказать, лекцию. Вот. Мы начинаем, вот у нас с тобой, мы даем себе последний шанс. Этот шанс мы упускаем. Об этом я расскажу, ну вот, про, когда будем говорить про Юлиана Отступника. А после Юлиана Отступника все, сливайте воду.
Ну, я бы, поглядев на окружающих, сказал бы: Джон Александрович, зовем папа, давай-ка креститься. Иначе добром это не кончится.
Вдобавок ко всему, император сделал нам грандиозный подарок. Все императоры конца IV века, они допускают на высшие церковные должности высшую римскую аристократию.
Тоже неплохо.
И мы очень плавно, не без проблем, не без потерь, мы с тобой из нашего языческого статуса переходим в христианский статус.
В серьезный тоже, да.
И начинаем уже вовсю, начиная с V века, мы начинаем, ну, у нас, конечно, нам время от времени мешали наши христианские братья, теперь уже готы, а потом и вандалы, но тем не менее, мы просто плавно, сохраняя все свои латифундии до горизонта,
важно.
Мы перетекаем в христианский статус, только ты был Юпитером, как я помню, да, жрецом, я был Юпитером Марса, мы соответствующим образом, твой родной сын и твой родной внук уходят в священники и становятся епископами. Вот. А мой сын, он становится, ну, я не знаю, тоже каким-то епископом. Мы все по-прежнему контролируем. Только нас свербит с тобой вопрос. У нас теперь есть Христос, у нас теперь есть христианский статус, латифундии все при нас, а зачем нам это грёбаное государство? Мы сами с тобой идеальные правители наших собственных государств. Для нас теперь федеральный центр, в общем-то, и не нужен.
Ну, а что он может дать?
Вот. Мы идем на контакты с так называемыми варварами, вот, и принимаем оперативные решения. Мы не будем сопротивляться никаким этим самым варварам. К нам приходят варвары, вот, размер варварской армии 5000, и мы сдаемся этим самым варварам. Мы сохраняем все свои статусы, все свои плюшки.
Имущество.
Да. Другое, да. Другое дело, что мы отказываемся от необходимости финансировать.
Не пойми кого.
Не пойми кого.
Не пойми где.
Хватит кормить Рим, короче.
Да, да.
Хватит
да.
кормить Рим. И у нас с тобой в V веке Западная Римская империя распадается. Мы с тобой недооценили только аппетитов и интеллектуальной мощи варваров. Поэтому наша судьба будет не очень завидна. Отказ от сопротивления приводит к гибели. Сражение тоже может привести к гибели, но не всегда. Иногда сражение приводит к победе. А сдача никогда к победе не приводит. Мы пускаем готов, мы пускаем вандалов, мы пускаем свевов, кого мы только не пускаем. Мы думаем, что мы ими будем манипулировать так же, как мы манипулировали прежними.
А этого не тут-то было.
Этого не получилось. В общем, христианизация Запада привела к трансформации элиты, западной римской элиты. А трансформация западной римской элиты привела к формированию и нового общественного строя, и гибели так называемой Западной Римской империи. А вот на Востоке все было немножко по-другому. Там христианизация пошла по совсем другому пути и привела к совершенно противоположным результатам.
Предлагаю тут прерваться.
Это неизбежно, Дмитрий
Ильич. А на сегодня все. До новых встреч.